Здравствуйте, в эфире еженедельное обозрение «Седмица. Православный взгляд на события в мире». В студии Марина Селенкова. Сегодня мы расскажем о таких событиях. Как церковь будет праздновать Пасху в условиях карантина? О том, как будут проходить богослужения, рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви. Он прожил 50 лет в уединенной келье, уйдя от мира, но мир сам пришел к нему, прося о помощи и молитве. 9 апреля Православная Церковь чтит память преподобного Иоанна Прозорливого. Мастер жанровой живописи. На этой неделе исполнилось 180 лет со дня рождения художника Илариона Прянишникова, одного из основателей знаменитого товарищества передвижных выставок. Помощь ближним во время пандемии. В Одессе супруги-рестораторы ежедневно кормят 22 многодетные семьи и медперсонал детской городской больницы. Как в этом году будет проходить церемония схождения благодатного огня и будет ли он доставлен в Украину? В Украине продлили карантин до 24 апреля. Это значит, что один из самых важных христианских праздников – Пасху – в этом году придется праздновать в особом режиме. О том, как будут проходить богослужения в Украинской Православной Церкви, рассказал управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.
Пасха будет. Пасха будет и в храмах, надеюсь, и Пасха должна быть в сердцах каждого человека. Мы готовимся к трансляциям, прямым трансляциям на некоторых каналах, где люди будут иметь возможность как-то участвовать. Я думаю, что мы в это время еще призовем всех не просто смотреть в телевизор, а в это время молиться, когда будет совершаться богослужение, кто как может. Но без молитвы невозможно, потому что молитва – это дыхание жизни.
Владыка также сообщил, что в условиях карантина разрабатывается ряд вариантов для того, чтобы доставить в Украину благодатный огонь.
Мы знаем, что Иерусалимская патриархия сообщила, что чин схождения благодатного огня будет проходить. Есть уже на данный момент, по-моему, разрешение властей Иерусалима. Что будет, конечно, к этому времени, мы не знаем, но на данный момент такая информация. В отношении присутствия представителей местных церквей вопрос открытый. Но есть и другие варианты, я не хотел бы пока сейчас о них говорить, но мы надеемся, что действительно благодатный огонь будет привезен в Украину.
По словам архиерея, в церкви надеются и молятся о том, чтобы храмы в Украине не закрылись. Митрополит Антоний призвал верующих сохранять самообладание, не проявлять панические настроения и довериться Богу.
Паника – это, во-первых, проявление маловерия. Если человек живет в панике, он, значит, не доверяет Богу. Еще раз повторюсь, что бы в нашей жизни ни происходило, все происходит по любви Божией. Есть замысел Божий о спасении человека. И это аксиома. Это знает человек, верующий на своей жизни. Даже по каким-то мелочам каждый может вспомнить какой-то момент жизни, что все в конечном результате будет хорошо, во спасение. Поэтому, чтобы было здравомыслие, христианское здравомыслие, надо и молиться, ограничивать себя, тем более сейчас пост, от всего того, что является излишним, в том числе и от излишней информации.
Владыка призвал в дни Великого Поста исполнять все медицинские требования, которые говорят как о внутренней культуре человека, так и о проявлении любви и заботы к окружающим. Не унывать, все делать с христианской любовью и молитвой и готовиться к Пасхе Христовой. Продолжается Великий Пост. На этой неделе церковь вспоминает и прославляет святую Марию Египетскую, великую подвижницу V-VI веков. И в ее лице представляет образ истинного покаяния. После порочной молодости она совершила исключительный подвиг. Удалившись в египетскую пустыню, достигла святости. На самой заре христианства побег в пустыню часто был единственной возможностью выжить, сохранив свою веру, поскольку христиан преследовали. Так отшельничество стало главным путем к духовным подвигам. 9 апреля Православная Церковь чтит память преподобного Иоанна Прозорливого, называемого также египетским. Он прожил 50 лет в уединенной келье, уйдя от мира, но мир сам пришел к нему в лице простых людей и императоров, прося о помощи и молитве. Подробнее о святом в сюжете Анатолия Басова.
Преподобный Иоанн Прозорливый, египетский, родился в начале 4 века. Жил в городе Ликополе, Средний Египет, и был плотником. В возрасте 25 лет он ушел в монастырь, где принял монашеский постриг. В течение 15 лет преподобный Иоанн подвязался в разных обителях. Потом, желая полного уединения, удалился в Ифаиду, на Волчью гору. В уединении святой Иоанн провел 50 лет, никогда не оставляя места своих подвигов. С приходившими к нему людьми он беседовал через небольшое окошко, через которое принимал и приносимую ему скромную пищу. Преподобный Иоанн уже после 30-летнего пребывания в затворе сподобился от Бога благодатного дара прозорливости. Так императору Феодосию Великому он предсказал победу над его противниками Максимом и Евгением и победоносную войну против галлов. Святой подвижник раздавал проходившим больным освященный елей, помазуясь которым они исцелялись от различных недугов. Преподобный Иоанн предсказал иноку Палладию, описателю его жития, что он будет епископом. Предсказание прозорливца исполнилось, и Палладий был поставлен епископом Вифинии, Малая Азия. Преподобный Иоанн в своих наставлениях заповедовал прежде всего иметь смирение. Подражайте по мере сил ваших добродетельной жизни святых отцов. И если исполните все, то на себя не уповайте и собою не хвалитесь. И есть много таких людей, которые, достигнув совершенства в добродетели и возгордившись, не спали с высоты в пропасть. Тщательно наблюдайте, усердны ли ваши молитвы, не нарушена ли чистота сердца вашего, не занят ли ум ваш посторонними мыслями во время молитвы. Наблюдайте, всею ли душою вы отверглись от мира. Не ходите ли наблюдать за чужими добродетелями, тщеславлясь в то же время своими собственными добродетелями? Заботитесь ли о том, чтобы представить собой добрый пример прочим людям? Смотрите, не возомните себя праведным. Не возгордитесь каким-либо своим добрым делом. Смотрите, чтобы во время молитвы вам не приходили в голову мысли о вещах мирских, потому что нет ничего безрассуднее, как устами беседовать с Богом, а мыслью быть далеко от Него. Человеку, всегда помышляющему о Боге, должны быть чужды мысли о всем суетном. Тому же человеку, который достиг некоторого познания Бога, открываются тайны Божии, и он видит будущее как настоящее, и, подобно святым, творит чудеса и получает по молитве своей все, что не попросит от Бога. Любите безмолвие, чада, пребывая всегда в богомыслии и моля всегда Бога о том, чтобы Он даровал вам ум чистый, свободный от греховных помыслов. Достоин похвалы, конечно, и тот подвижник, который, живя в мире, упражняется в добродетели, оказывая странноприимство и подавая милостыню, или помогая в трудах другим, или пребывая постоянно без гнева. Такой человек достоин похвалы, потому что пребывает в добродетели, исполняет заповеди Господни, не оставляя и земных дел. Преподобный Иоанн дожил до глубокой старости и отошел ко Господу в 395 году, в возрасте 90 лет.
Прихожане Одесского Свято-Успенского монастыря, известные рестораторы Андрей и Инара Заречанские в период карантина ежедневно бесплатно обеспечивают полноценным питанием 22 многодетные семьи, а также медперсонал детской городской больницы номер 2. Идея родилась после того, как через 2 недели карантина Совет многодетных матерей Одесской области попросил помочь семьям, которые в такое трудное время находятся на грани выживания. Всего это 118 человек, в том числе 89 детей. В ресторане рассказали, что каждый из таких обедов представляет собой полноценный дневной рацион взрослого человека. Всего в день готовят 300 таких порций. По словам Андрея Заречанского, так будет продолжаться до последнего дня карантина. В Одесской епархии призвали поддержать добрую инициативу этой православной семьи, а также сообщили, что епархия нуждается в волонтерах для участия в других епархиальных проектах. Далее о том, каким должно быть поведение христианина в трудное время, героем или антигероем был князь Александр Невский и как провести в замкнутом пространстве карантин с пользой для души и для укрепления семейных уз. Об этом и не только в нашем интернет-обзоре.
Борьба с коронавирусом, оправданные меры или создание атмосферы страха? Какие выводы мы должны сделать? Как могут радикально измениться правила человеческого общежития? Бояться или доверять Богу? Разговор на эту тему на сайте Союза православных журналистов. Александра Невского считают защитником русской земли, героем и примером благочестия. Но есть и те, которые утверждают, что князь скорее навредил развитию страны, а миф о нем возник позже по ряду политических причин. О вымыслах и фактах читайте на сайте православного журнала «Фома.ру». Всегда ли христиане являются примером? Каким должно быть поведение христианина в трудное время? Об этом в публикации на сайте «Православная жизнь». Сегодня пост слишком часто понимается как некое личное дело, как работа над собой и как время роста. Но в древние времена для христиан пост был теснейшим образом связан с добродетелью милосердия. Каким оно должно быть? Об этом пишет сайт «Православие.ру». Карантин и домашняя самоизоляция все это внезапно обрушилось на многие семьи с детьми. Как провести время в замкнутом пространстве с пользой для души и для укрепления семейных уз? Сайт Matrona.ru предлагает примеры совместных игр и занятий для детей и их родителей. Выбирайте нужную и полезную информацию. А с другими публикациями православных сайтов мы ознакомим вас ровно через неделю.
Вы смотрите «Седмицу», и наш выпуск продолжит такие темы. Мастер жанровой живописи. На этой неделе исполнилось 180 лет со дня рождения художника Илариона Прянишникова, одного из основателей знаменитого товарищества передвижных выставок. Как в этом году будет проходить церемония схождения благодатного огня, и будет ли он доставлен в Украину? Он славился остроумием и резкими суждениями об искусстве. Он не любил торговаться о цене своих картин, но сегодня они хранятся в лучших музеях. На этой неделе исполнилось 180 лет со дня рождения художника Илариона Прянишникова, одного из основателей знаменитого товарищества передвижных выставок. Долгие годы Прянишников был ведущим преподавателем училища живописи, ваяния и зодчества. Практически все сколько-нибудь значительные мастера живописи рубежа 19-20 веков – его ученики. Они любили его и оставили множество теплых воспоминаний о своем учителе. О знаменитом мастере в сюжете Анны Регульской.
Иларион Прянишников родился в 1840 году в селе Тимошево Боровского уезда в купеческой семье. Его художественное дарование раскрылось еще в детстве. В 1966 году он окончил Московское училище живописи и ваяния. Его учителями были талантливые мастера. Однако главным своим учителем Прянишников всегда считал Перова, который во многом повлиял на формирование его художественной личности. Прянишников вошел в историю русской живописи как художник бытового жанра, как передвижник, как человек революционных и демократических убеждений. Он был сторонником Чернышевского в его стремлении продвигать реалистичное искусство, близкое и понятное в народной среде. Первые картины, сделавшие его известным художником, носят ироническое название «Шутники». В основу легли произведения его современников. В основном это были рассказы Островского и Чехова. Эту картину он написал и выставил на суд публики в 1865 году, в год окончания училища. На ней изображались московские купцы и приказчики, потешающиеся над нетрезвым чиновником, который пляшет перед ними под звуки гармоники. За эту работу Прянишникову Академия художеств дала большую серебряную медаль. Еще через несколько лет за картину «Калики-перехожие, поющие Лазаря» он получил звание художника первой степени. В 1870 году совместно с рядом петербургских и московских художников он организовывает товарищество передвижных художественных выставок и становится бессменным членом его правления. Хорошее знание крестьянской жизни давало ему богатый материал для создания своих произведений. Точно так же, как и его талантливые современники, он продвигал тему маленького человека и создавал сатирические полотна. Во всей полноте он раскрывал трагичность сюжета и давал блестящие психологические характеристики персонажам. Он, словно в театре на сцене, раскрывал перед нами весь сюжет и как бы приглашал зрителя не только посмотреть представление, но и поучаствовать в сюжете. Прянишникову блестяще удавались собирательные образы современников, наблюдать за которыми он не мог без улыбки или без иронии. Он изображает любителя, увлеченного изучением редких предметов искусства, преданных своему делу дегустаторов или семейства в картине «Чтение письма в мелочной лавке». Важным произведением творчества художника стала картина «Порожники». В ней выразилась настоящая философия российской действительности. Картина была с восторгом принята зрителями и критиками. Прянишников был настоящим мастером живописи. И даже когда он готовился писать большое полотно, в своих рисунках или набросках для этого он был точен и последователен. Он создал несколько так называемых «хоровых картин», в которых очень точно передал настроение и атмосферу своего времени.
Ой, спасибо, гармонисту, за его игру и игручию! Два соленых огурца, картошку рассыпучую!
Сельский праздник, калики-перехожие, возвращение с ярмарки, крестный ход. Особое место в творчестве Прянишникова занимает изображение детей. Крестьянских мальчишек, играющих, занимающихся рыбалкой или домашним трудом. В своем творчестве Прянишникову удалось показать различные слои общества. Но, пожалуй, больше всего зрителю запоминаются его картины с яркими сюжетами из жизни городских обывателей, помещиков или купцов. В них всегда привлекает наблюдательность художника, способного с юмором рассказать о своих современниках. В конце 1860-х годов Прянишников начал работать над одной из самых известных своих картин из истории Отечественной войны 1812 года. По заказу Севастопольского отделения политехнической выставки в Москве Прянишников вместе с другими художниками работал над созданием серии картин, посвященных обороне Севастополя в Крымской войне. Было создано 97 сюжетов боевой и военно-бытовой жизни осажденного города, из которых Прянишниковым написано 18. Работая над ними, он использовал не только рассказы очевидцев, офицеров и моряков, но руководствовался и севастопольскими рассказами Льва Николаевича Толстого. Он также иллюстрировал повесть Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» и принял участие в оформлении храма Христа Спасителя. В 1880 году Прянишников снова обращается к жанру бытовой живописи. Одним из лучших произведений в этом жанре считается картина «Жестокие романсы». В ней в полной мере раскрылся его сатирический талант. Во второй половине 1880-х годов Прянишников исполнил несколько монументальных полотен. Это «Крестный ход», «Приготовление нивы для посева льна», «Спасов день на севере». До конца своей жизни он состоял в должности преподавателя Московского училища живописи. Ученики его любили и ласково называли пряником и оставили множество теплых воспоминаний о своем учителе. Его не стало 12 марта 1894 года. Художник похоронен на кладбище Новоалексеевского монастыря в Москве. Последняя его картина «Крестный ход» так и осталась незавершенной.
Каждый раз накануне праздника православной Пасхи в Иерусалиме происходит чудо схождения благодатного огня. Но в этом году из-за пандемии въезд на землю обетованную запрещен. И верующие всего мира встревожились, будет ли святыня доставлена в их храмы. Однако, как сообщили в Министерстве иностранных дел Израиля, власти разрешили присутствие представителей разных стран на многовековой церемонии схождения благодатного огня. Согласно сообщению, в этот раз в храме гроба Господня ее проведут в присутствии не более 15 представителей христианских церквей. А затем святой огонь будет доставлен в аэропорт Тель-Авива, где он будет передан христианским делегациям. Чтобы не нарушать карантинные требования Израиля, они получат огонь на борту самолетов. Как стало известно, уже организованы полеты для доставки благодатного огня в Россию, Грецию и Украину. Церемония схождения благодатного огня в храме гроба Господня, как обычно, будет транслироваться в прямом эфире. Это последняя новость сегодняшнего выпуска. Я желаю вам только хороших новостей и прощаюсь с вами ровно на одну неделю. До свидания.